Тут подсчитали, на сколько же миллионов рублей оштрафовали только москвичей за то, что они без масок и перчаток посещали общественный транспорт за вот этот период пандемии. 240 миллионов заработал столичный бюджет.
Неплохо так.
Ну да. Да, 240 миллионов. Ну, точнее, 237 миллионов рублей. Вот на такую сумму были выписаны штрафы пассажирам общественного транспорта в столице. Об этом сообщили в организаторе перевозок. За 3 месяца вот эта сумма была собрана с москвичей. Ну и власти Москвы также прокомментировали соблюдение масочного режима. Говорят, не очень хорошо соблюдают, конечно, нужно что-то с этим делать. И, возможно, даже каким-то образом воздействовать на пассажиров в общественном транспорте, показывать им ролики об этикете в период пандемии.
О социальном дистанцировании?
Об этикете. Угу. О том, что хорошо воспитанные люди во время пандемии надевают маску, потому что это прилично, и держат социальную дистанцию в 1,5 метра, то есть отгоняют в вагоне метро всех от себя.
Я вообще хотел поговорить о том, как изменилась жизнь людей во многих странах с приходом пандемии, с чем нам пришлось столкнуться, потому что вот на сегодняшний день, по последним данным, число выявленных случаев коронавируса в мире уже превысило 18 миллионов, количество жертв приближается к 700 тысячам, больше всего заразившихся в Америке, и по словам представителей ВОЗ, возврат к нормальной жизни вряд ли произойдет уже за короткий срок. Ждать этого не стоит, потому что многие государства выбрали, как говорит вот руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус, выбрали неверный вариант борьбы с коронавирусной инфекцией. И пока ученые не нашли вакцину, но уже нашли все-таки, да, и действенное лекарство для борьбы с пандемией, новые вспышки по-прежнему возможны. Вот будем мы, я думаю, сейчас говорить о том, какую роль в борьбе с инфекциями играет подход стран, различные подходы к борьбе с эпидемией, да, и, конечно же, иммунитет, безусловно, который приобретается, как говорят, есть искусственный, есть тот, который создан с помощью вакцин, а есть естественный иммунитет, и чем больше людей переболевают, то тем, скажем так, инфекция и коронавирус становятся менее опасным. Ну, так говорят специалисты, это не мы, и мы уже много раз разговаривали на эту тему, да. Конечно, естественно, сейчас говорят о том, что разные подходы в разных странах помогли по-разному преодолеть эпидемию. У кого-то это получилось сделать, как, например, в Китае, достаточно быстро, да, погасить вспышки. А кто-то столкнулся с более серьезными проблемами. А есть еще и шведский вариант, где вообще пошли другим путем, там отказались от средств защиты повсеместных, то есть они используются, но не везде, и отказались от массового карантина. Решили, что нужно выработать вот этот массовый иммунитет, как некоторые говорят, стадный, но мы отказались от этого термина.
Ну, в Швеции все-таки не до конца довели эту свою идею. Там в какой-то момент министр здравоохранения принес свои извинения за неверную политику. И, в общем, действительно, маски были рекомендованы, и социальное дистанцирование тоже.
Ну, тут стоит отметить, что строгий карантин был применен только Китаем. Но именно благодаря ему страна с огромным населением смогла ограничить число зараженных до почти 6 человек на 100 тысяч населения. А для сравнения, в Великобритании, где карантинные меры были введены относительно поздно, это число в 35 раз больше, в Испании 81. При этом, конечно, все наблюдали как раз за Швецией, в которой строгая изоляция не была введена, и даже рестораны продолжали работать, и дело здесь, конечно, и в культурных особенностях нации, ее менталитете, потому что, когда я разговаривал с одним китайцем, он мне сразу сказал, говорит, да, у нас были введены такие строгие меры, но это ведь невозможно в Европе, это невозможно в России. Говорит, как вы себе это представляете?
Ну, смотря в какой Европе. Северная Европа, например, да, она, как правило, в менталитете у жителей Северной Европы соблюдать предписания руководства. То есть, если бы Швеция та же самая с самого начала сказала, все, надеваем маски, ходим друг от друга на расстоянии 1,5 метра, не выходим из дома в такое-то время, это бы соблюдалось.
Но в Швеции вряд ли бы сработали такие меры, как заваривание дверей.
Такие
понимаешь,
меры, да?
Да,
это тут же, да, ну, это нарушение
вот
прав человека.
Вот о том речь. А в Китае это, ну да, были инциденты, и к этому относились... Ну, с пониманием, потому что человек нарушил режим самоизоляции, вышел, неоднократно вышел. Вот последней мерой было то, что к нему приехала бригада сварщиков и заварила дверь. Понимаешь, да?
Восточный, а что касается... менталитет.
Да, 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 это азиатский менталитет. А что касается Швеции, то ее культура действительно похожа на, наверное, культуру Северной Германии.
Да, да, безусловно.
Восточной Пруссии. И граждане там привыкли доверять государственным институтам, государству. И они посчитали, что раз государство так решило, что решило не ограничивать до конца их передвижение, не вводить строгие карантинные меры. Ну, значит, так тому и быть, это эффективно.
Да, да, так и есть. Вообще, это вот такой менталитет стран, где протестантская религия в свое время складывалась, вот у них это в менталитете — соблюдать правила. Все должно быть в порядке. Ну, вот так, да. Вот с католиками посложнее. Вот итальянцы, например, угу. Да, они исключительно на собственное усмотрение. Там,
ну, вот поэтому до они последнего столкнулись, момента, конечно, да, с серьезными достаточно последствиями.
Отказывались доверять правительству и отказывались прислушиваться к советам, и даже к законам, и к требованиям. В общем,
ну, там... и дисциплина там, мягко говоря,
об этом
хромает.
Речь, да, да.
Угу. И я знаю, что в Италии, ну, не везде там высокое доверие к правительству, да. И опять же, так, если противопоставлять и Китай, говорить про него, да, то это страна с такой коллективистской культурой, с общинным сознанием, и, естественно, отношение к государственным каким-то решениям там тоже достаточно серьезное, да. И вообще в Китае слово... там уважение к старшим и тем людям, которые управляют, это иерархичная система, даже слово «старый» одновременно значит «уважаемый», а правительство — это старшие, а подданные младшие. Вот если правительство в общих интересах решает, что нужны самые строгие карантинные меры, значит, так и должно быть. Ну и, естественно, сейчас мы уже имеем какие-то последствия, вот, о которых, я думаю, поговорим со специалистами.
Да, у нас на связи врач-аллерголог-иммунолог Владимир Балюбок и доктор социологических наук, профессор Высшей школы экономики Роман Абрамов. Владимир Анатольевич, Роман Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Владимир Анатольевич, ну, наверное, первый вопрос к вам. Вот все-таки какой сценарий вы считаете наиболее успешным и показавшим эффективность? Если брать такие полярные модели, вот эта китайская, достаточно строгая, да, со строгими карантинными мерами, и шведская, где карантинные меры были введены достаточно поздно и были мягкими.
Ну, если говорить о, как бы сказать, последствиях и потерях, да, да, среди нашего населения, то среди, как бы, общемирового населения, то, конечно, самый жесткий карантин, он дал наиболее эффективную картину в плане ограничения распространения инфекции в данной стране и, соответственно, смертность населения от COVID-19, если соотнести с общим населением Китая, там, ну, доли процента вообще, сотые доли процента, это вот то, что внесла эпидемия в общую смертность Китая. Что касается других мер, там, вплоть до полного отсутствия, то вот мы, собственно говоря, всю вот эту картинку по эпидемиологии инфекционного процесса мы и видим. То есть пожестче, значит, инфекция медленнее распространяется, меньшее количество больных одновременно поступает в больницы, лучшие исходы лечения тяжелых форм.
Угу.
Там, где вот как бы Разгуляева, соответственно, массовое поступление в больницы, нехватка кислорода, аппаратов искусственной вентиляции, высокая летальность. Вот, собственно говоря, весь спектр мер правительства и исполнение этих мер населением и властями на местах, он и дает вот такой вот разброс.
Угу. Ну, да, вот я, наверное, как бы обращусь сейчас ко второму нашему эксперту, доктору социологических наук и профессору Высшей школы экономики Роману Абрамову. Роман Николаевич, ну, это в первую очередь шведы, когда вводили, когда, наоборот, отказались от жесткого введения мер, аргументировали свое решение тем, что таким образом будет спасена шведская экономика. Однако стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии обернулась провалом. Об этом писали многие журналисты. Многие говорили, что нет. Вот как вы оцениваете все-таки, насколько было правильным решение шведских властей не вводить строгие карантинные меры?
Ну, действительно, мы как бы оказались в ситуации такого глобального эксперимента, когда фактически вот этот тяжелый выбор для правительств и для обществ наступил между собственной экономикой и отчасти, в общем-то, жизнями и здоровьем многих граждан. И поэтому действовали по-разному. Кто-то говорил о том, что давайте будем все-таки ориентироваться на сознательность граждан и не будем вводить жесткие меры, как, например, в Швеции. Нужно сказать, что это неоднозначный очень случай. Даже сами специалисты и многие эксперты шведские, они говорят о том, что меры, которые, по-моему, там исходно приняли, вернее, той стратегии, которую стал придерживаться, который санитарный главный врач Швеции, она, в общем-то, не совсем эффективна. Тем более, в общем-то, если мы посмотрим на экономику, то надо сказать, что в целом пока еще среднесрочные и долгосрочные последствия вообще влияния на разные страны этого коронавируса, вернее, этого коронакризиса, я бы так сказал, они еще до конца не определены. И понятно, что Швеция — это тоже не изолированная экономика, она находится в связке с европейской и мировой экономикой. И в этом отношении это, в общем-то, пока мы видим, что действительно, что экономика тоже находится в некотором сложном состоянии, но при этом, в общем-то, без введения карантинных мер просто оказалось, что рост заболеваемости там также наблюдался.
Но при этом, вот смотрите, цифры падения ВВП, да, страны Европы в среднем падение ВВП на 15%, в США 33% снижение ВВП, а в Швеции 7%.
Да, эти цифры, конечно, как бы говорят о том, что на краткосрочном периоде произошли, в общем-то, разные уровни падения. Но мы должны, во-первых, дождаться завершения этого года и подвести итоги, собственно, что будет по накопленным, в общем-то, данным этого года. И тогда уже увидим, как страны, в общем-то, с этим справлялись. Поэтому, мне кажется, прогнозы и как бы вот сразу сегодня говорить о том, какая из стратегий стала более эффективной, что спасло экономику в долгую, в общем-то, пока рановато.
Владимир Анатольевич, ну вот смотрите, опять же, обращаясь к цифрам, в Швеции вот на прошлой неделе было примерно 200 новых случаев заражения в день, да, при этом в Испании было 2000, во Франции 1000, но в Испании там даже уже начали говорить о возникновении второй волны. Все-таки Швеции удалось выработать коллективный иммунитет, как вы считаете?
Ну, надо соотносить не общее количество, абсолютное количество заражения, а количество заражения
по процентам
соотношения. Вот. Ну, шведы сейчас, вот если смотреть таблицу именно в процентном заражении, они, конечно, уже не в первых рядах, то есть они там опустились, по-моему, даже в десятку не входят. Как какой-то момент не входили, я вот, к сожалению, нынешнюю цифру не вижу. То есть стратегия с точки зрения создания коллективного иммунитета, конечно, она оправдалась, но эта стратегия была оплачена большим количеством человеческих жизней. И вот здесь как раз я вижу, и может у них и социальный кризис такой будет на эту тему, потому что, ну, как вот люди потеряли своих близких, родных, семьи, там, кормильцев и так далее. То есть это еще социальные последствия будут какие-то. Вот. Поэтому здесь вот правильно мой собеседник говорит, коронакризис, он даст о себе знать еще в разных пластах. То есть это будут и социальные какие-то, и моральные какие-то изменения, и так далее и тому подобное.
А если говорить о странах Востока, там, где карантинные меры были самыми жесткими, да, ну вот Китай, например, насколько эта позиция была эффективна действительно с точки зрения распространения?
Вы знаете, мы видели, что там очень жесткие карантинные меры, и самый главный упор был, ну, постоянное ношение масок, перчаток, социальное дистанцирование. Вот я считаю, что большим достижением Китая было вот добиться вот этого социального дистанцирования и вот этой самоизоляции, чтобы люди все-таки сидели по домам, потому что китайцы народ такой любит побегать там по разным местам, там пособираться там и так далее. В этом отношении народ-то там веселый. Вот, ну вот они этого добились. Ну, надо отметить еще, что китайцы, они привыкли носить маски чуть что, потому что, например, тот же Пекин с его смогами и другие города, где очень крупная промышленность сосредоточена, и угольные вот эти электростанции, там смоги бывают, и многие люди и вне карантина носили маски, и для них это достаточно привычная ситуация ношения масок, так же, как в Японии, если вы видели. В предыдущие года вот нам показывают, идет толпа, наслаждается там цветением сакуры, и чуть ли не
половина, все в масках, да.
Чуть ли не половина там в масках. Вот. А в общественном транспорте Японии там в масках, ну, наверное, там очень, очень много в масках. Вот, поэтому здесь на как бы действия правительства, они были или как бы соответствуют или эпидемической ситуации, ну и культурным особенностям той или иной страны. Потому что, да, при миллиардном населении, конечно, можно было там получить, ну, представляете, там 100 миллионов больных. Это что?
Да, понятно. Ну, смотрите, сейчас уже неоднократно мы об этом говорили, о том, что вирус теряет свою вирулентность, и огромное число заболевших COVID-19, вот выявляемых сегодня, поправляются без какого-либо лечения. Там 98%, по-моему, речь идет об этом. Действительно означает это, что мы сейчас уже пришли к тому, что вирус стал менее опасным, или говорить об этом рано? Потому что все-таки большинство болеют, как нам говорят, бессимптомно и даже не знают об этом.
Вы знаете, вирус, он практически своих свойств не изменил с момента начала пандемии. То есть, как вот болела там доля, так эта доля и болеет. Просто у нас сейчас знания углубились о том, сколько вообще людей сталкивалось с вирусом и сколько бессимптомных носителей. Это связано с тем, что тестирование расширяется, особенно тестирование на антитела, когда появилось. Мы как раз вот увидели вот то количество людей, которые скрыто перенесли инфекцию и получили в результате этого контакта, скрыто перенесенной инфекции, получили иммунитет. У нас, вот я думаю, что шведы понадеялись на свою систему здравоохранения, что она справится с тяжелой формой COVID-19, но с этой тяжелой формой справиться оказалось, не под силу никому. Это очень серьезный вызов всему здравоохранению во всем мире. И вот если вы посмотрите, у нас вот постепенно результаты, вот летальность вот эта госпитальная понижается. Это благодаря тому, что совершенствуются постепенно методы вот лечения вот этой тяжелой формы COVID-19. И там и раннее назначение, значит, гормонов, и раннее назначение кислородной поддержки и все прочее. То есть это пришло понимание уже в ходе, вот, собственно говоря, лечебной работы. Вот. А вначале казалось, вот пневмония, есть же при гриппе пневмония, мы с ней умеем справляться, в принципе. Но вот оказалось, это не так. Вот в этом, я считаю, был просчет шведского главный эпидемиолог, министр здравоохранения, что они как-то вот недооценили, точнее, не то, что недооценили, не было полной информации о том, что такое из себя представляет вот этот тяжелый остро-респираторный дистресс-синдром, тяжелая вот эта пневмония, которая вызывает COVID, вирус SARS-CoV-2.
Означает ли массовая вакцинация и введение вакцины во всем мире, да, производство ее и выпуск на рынок, означает ли победу над коронавирусом?
Если вакцина окажется эффективна, то да. Считайте, что как бы пандемия взята будет под контроль, она перейдет в разряд таких вот управляющих.
Сезонных заболеваний.
Не знаю, будет ли она сезонная или нет, но во всяком случае перейдет в разряд управляемых инфекций. И в этом отношении вот вакцинная платформа, разработанная Гамалеей, это ну, вещь вообще совершенно уникальная. Угу. То есть я вот неоднократно сравниваю ее, вот, что вот они разработали ружье, из которого можно стрелять разными патронами по разным вирусам. Вот у вас есть этот вирус, вы патрон новый сделали, там, ну, пару недель, зарядили в это ружье, бабах, все. Вы как бы инфекцию уже начинаете уничтожать. Следующая инфекция пришла, вы опять новый патрон сделали под эту инфекцию, зарядили ружье, бабах, у вас снова как бы инфекция взята под контроль. Это вот, ну, с точки зрения вот иммунологии, вирусологии, эпидемиологии, это вот настоящий совершенно прорыв.
А вот объясните тогда, вот эти постоянные заявления, такие негативные со стороны западных, скажем так, медиков и специалистов о том, что российская вакцина не доказала свою эффективность, это больше такие, это следствие такой конкуренции и каких-то, может быть, других процессов, да, то есть потому что мы слышим, вот звучат эти заявления сейчас из разных стран.
Да, конечно, это конкурентная борьба, никто ее не отменял, потому что рынок, сами понимаете, вакцин, он многомиллиардный, вот, и этот кусок, в общем-то, все хотят отхватить. Но я вот вчера, знаете, так с удовлетворением скачал с сайта Минздрава эту инструкцию к новой вакцине, и вот еще тепленькие листы из принтера вылезли, значит, я ее так читал, смотрел, там, какие характеристики, насколько там она иммуногенна, ну, там все нормально с этой точки зрения. Вот, единственная проблема там, значит, то, что маленькое количество исследований проводилось, и по мере того, как у нас будет расширяться контингент вот людей, которые будут получать эту вакцину, то у нас будет, конечно, накапливаться знание там о каких-то нежелательных эффектах. Это, безусловно, это вот все к этому готовы, и вот в самой вот прямо преамбула к инструкции там написано, что это было зарегистрировано по протоколу для чрезвычайных ситуаций. Вот прямо вот первая строка идет. Да, и полностью разработчики написали, что вот не изучено вот у такого контингента, не изучено у такого контингента.
Ну, то есть, как бы это честные и такие выводы, абсолютно адекватные.
Абсолютно честные выводы, адекватные, но самое главное, что они адекватны нынешней ситуации. И надо понимать, что это было такое взвешенное решение и самих специалистов, экспертов, и, в общем-то, нашего политического руководства, что ну, надо защищать население, надо спасать жизнь.
Понятно. Роман Николаевич, вот к вам вопрос по поводу вакцины. Вот сейчас ее, допустим, выпустят, да? Все говорят в один голос. Это дело добровольное. Вот как вы считаете, мы сейчас говорим про культуры в разных странах. Вот, например, как бы поступили граждане Китая, граждане Италии, и как бы поступили граждане России в этой ситуации? Насколько вот эта добровольность повлияла бы на число желающих сделать вакцину?
Ну, конечно, сложно так гипотетически рассуждать, тем более есть разные истории, собственно, вакцинации, когда были разработаны разного рода вакцины. Мы знаем, там, начиная от даже 18 века, когда первые вакцины, связанные, там, по-моему, с... сейчас оспой стали внедряться, в том числе и в России, это было, с одной стороны, как бы обязательно, с другой стороны, это было связано с тем, что население опасалось, и тоже страхи были. Поэтому я думаю, что, конечно, население разных стран в силу межкультурных различий по-разному будет реагировать. И здесь очень большая роль, конечно, экспертов, прежде всего медиков, которые на профессиональном языке, но понятным населению сможет разъяснять, что как бы будет происходить в случае вакцинации или отсутствия вакцинации в тех или иных условиях. И, конечно, завоевание доверия – это, в общем-то, пожалуй, очень важный момент. Поэтому я думаю, что и в Китае, что и в Италии, и в России, конечно, мы можем говорить, что всегда будут и опасения, и кто-то будет отказываться и так далее, но все в руках, собственно, с одной стороны, медиа, с другой стороны, в руках, собственно, врачей и тех, кто рассказывает об этой вакцине. Если есть к ней доверие, то, соответственно, очевидно, что в случае добровольности ее использования намного больший процент населения будет готов к тому, что, в общем-то, они станут вакцинироваться.
По поводу как раз доверия к вакцине, Владимир Анатольевич, наверное, к вам в первую очередь вопрос, да. Потому что когда заходит вообще речь о вакцинах, тут же находятся противники, да, которые говорят о том, что вообще все вакцины, любые вакцины в чем-то могут быть опасны, и аргументов приводят массу. Все-таки, да, если рассматривать все стороны, какие реальные угрозы, последствия могут быть после этой прививки, есть ли они вообще, потому что нам приходит сообщение, в частности, вот Любовь написала, людям с реакцией на куриный белок, можно эту вакцину? Ну, таких вопросов много просто, да? Не буду сейчас их все перечислять.
Вы знаете, вот к вакцине прилагается там достаточно подробная инструкция, и там перечень ну, людей, которых противопоказания для вакцинации, и тех людей, которым вакцинацию нужно проводить с осторожностью, то есть с определенной подготовкой там, и так далее. И в первую очередь, конечно, противопоказания – это различные аллергические реакции, как ранее случившиеся, так и поскольку вакцина у нас вот та, которая сейчас зарегистрирована уже, она двухкомпонентная, то есть она состоит, будет как бы две инъекции, первая и вторая, то есть если в случае реакции на первую дозу, то вторую, конечно, не будут применять. Что касается...
То есть если первая подействует, то до второй уже, в принципе, как бы дело не дойдет?
Нет, наоборот. То есть, если будет какая-то неблагоприятная, серьезная тяжелая реакция на первое введение, то на второе введение вводить не будут. И самое главное, вот то, что прозвучало со всех эшелонов власти и с нашего медицинского сообщества, значит, сугубо добровольные, значит, тут прививания. Ну, могут тут быть спекуляции на тему, что у нас там добровольно-принудительное, но в конце концов все решают сами. Медработники, которые, ну, собственно говоря, первая линия обороны от вот этой вирусной инфекции.
Ну, наверное, многие, вот, да, захотят сделать, я думаю.
Многие, я думаю, что захотят сделать, и если соответствующие будут приняты как бы административные шаги, то есть, например, там вот сейчас сказали, что будут набирать 18 тысяч человек.
Да, вы знаете, мало времени у нас остается. Да. Спасибо вам большое за ваше мнение. Врач-аллерголог Владимир Болибок был с нами на связи, и доктор социологических наук, профессор Высшей школы экономики Роман Абрамов. Продолжим совсем скоро.